«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Профессор Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник», заместитель президента Российской академии образования. Продолжаем рассказывать вам то, чего многие не знают. Например, пытаемся разобраться, что же такое происходит с этой самой нашумевшей оспой обезьян, о которой я вот считаю, что много говорят, а Геннадий Григорьевич говорит, что мало мы об этом рассказываем. А поэтому давайте продолжим.
Давайте поищем серединку. Мало говорят по делу.
Не только оспа обезьян, кстати, я хочу сказать.
Я не собираюсь экстраполировать на все остальные, а вот где я являюсь специалистом, тут я скажу, мало говорят по делу. Итак, мы решили, что у нас по официальным данным, которые дают страны, 64 120, 24 1041 случай, это Соединенные Штаты, это 40% от всех заболевших. Уникальное явление, никогда его не было, чтобы столько болело там, где нет природного очага, там, где нет обезьян, живущих в естественных условиях, где же передача шла. Я еще раз хочу напомнить, что оспа обезьян — это мина замедленного действия. Она может взорваться в любой момент, потому что я вспоминаю всегда 80-е годы, когда Всемирная организация здравоохранения, а это собрание всех лучших экспертов в области ортопоксвирусов, а это ортопоксвирусная инфекция, сказали, что мы ликвидировали оспу человека, но эту нишу, образовавшуюся вот в биологическом балансе между человеком и микромиром, может занять оспа обезьян. Вот она сейчас это делает. Ну, в данном случае она...
Когда это предсказали, еще в 80-м?
В 80-м году была закончена программа ликвидации оспы, которая была инициирована нашей страной.
А когда вот этот прогноз
и тогда же был сформулирован прогноз. Тогда мы... благодаря этому прогнозу сохранили две коллекции мировые. И сейчас сохраняем нашу человеческой оспы, которая хранится сейчас в Векторе, а хранилась в Москве. И я тогда был участником перевозки ее, организации перевозки этой коллекции опасных вирусов. Через всю страну мы их везли. Вот там есть специальные требования для перевозки. Вот. И у Соединенных Штатов Америки. Вот. И тогда, как я уже сказал, было принято решение запретить прививки против оспы, запретить производить вакцину против оспы, потому что тот, кто прививает, тот готовится к биологической войне. Оспа натуральная, человеческая, это пункт номер один вот в тех классификаторах, которые может использовать человек преднамеренно в злобных целях, там, преднамеренного использования. Вот сейчас на планете живет подавляющее большинство людей, не имеющих никакой иммунной памяти, ни вакцины, ни после перенесенного заболевания. И вот заход оспы обезьян в этом году в таком масштабном виде, и заходит он через, в общем-то, не традиционные для себя ворота, это МСМ, мы как говорили, мужчины, занимающиеся с мужчинами сексом, но мутации происходят, и за этими мутациями очень пристально и с тревогой мы наблюдаем. И эти мутации, во-первых, не дают оснований для успокоения, что вдруг эта оспа взорвется как более контагиозная, как это было, вот вы помните, с коронавирусом, да, вот омикрон, это ж суперконтагиозный вирус по сравнению с тем, что было, но, слава богу, он не такой вирулентный. Здесь пока мы видим со стороны оспы обезьян тоже достаточно щадящую клинику, потому что оспа человеческая, она была более вирулентной и много жизней уносила. Здесь этого мы пока не наблюдаем, но сама мутация и само закрепление в человеческой популяции — это очень сложно. Поэтому над этим надо работать, следить, постоянно говорить, но говорить о том, что нужно делать, а не а просто стращать людей. Вот. Ну и, наверное, учитывая, что мы все-таки начали с конкурса «Учитель года», но не завершили как-то плавно. Да. Я хочу завершить это тем, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов напомнил всем в Тюмени, как раз где он открывал вот эту финальную часть конкурса, что годом педагога и наставника будет 2023 год.
Педагога и наставника.
И Министерство просвещения собирает предложения по мероприятиям, которые нужно будет провести в этом году. И как раз вот эти лучшие учителя, которые там собрались, я думаю, будут самыми подходящими и самыми, я бы сказал, компетентными экспертами, которые сформируют вот эту повестку будущего года. Потому что хранить учителя, беречь его, лелеять и поощрять не только материально, что мы тоже не очень хорошо делаем, но и эмоционально, отмечая их, чествуя их, пестуя их, наверное, будет правильно, потому что учитель, врач – это две профессии, которые всегда идут параллельно, и которые делают очень и очень много для решения самого главного вопроса – это продолжительной, активной, здоровой жизни населения нашей страны. Главного индикатива национальных целей до 2030 года, которые были объявлены указом президента.
Вы так элегантно закрыли тему, которую мы в начале часа начали, да. Ну, раз закрыли, открываем новую. Я не могу вас не спросить. Опубликован доклад, в котором приведены официальные данные по влиянию алкоголя и табакокурения на здоровье россиян. Да. Вот по этому поводу ваш комментарий.
Действительно, вот табакокурение и потребление алкоголя, значит, так, сдержанно называются вредные привычки. Причем это те, вот мы про температуру говорили, ну, температура от нас зависит частично. Боженька так распорядилась, резко похолодало, да? Вот, мы можем что-то делать. Но вот вредные привычки, это пагуба все-таки правильнее, которую человек сам себе навязал. Табакокурение, да? Кстати, это достаточно новая вещь для нас. Вот. И потребление алкоголя. Даже в нашей истории есть такая байка, она исторически, научной литературой не подтверждена, но когда святой равноапостольный князь Владимир выбирал, какую же религию якобы взять, и был вариант между магометанством и православием, и он якобы отказался от магометанства, то есть мусульманства, только потому что там более жесткие требования к потреблению алкоголя. А вот, ну, это, конечно, байка.
Это...
Но, извините меня, она же культивируется. Вот, поэтому зависимость человека от алкоголя, она более давнюю историю имеет. Вот, и много легенд вокруг этого ходит. Так называемые сухие законы. И Николая II обвиняли в том, чтобы вот он объявил сухой закон, хотя никаким сухим законом это не было. Вот. Но тогда потребление было 4 литра, в пересчете 4 литра безводного алкоголя, то есть... Понимаете, о чем я говорю? Ни водки, ни пива, ни вина. Потому что вина, я буду сейчас называть цифры, сколько мы потребляем в литрах. Угу. Пива, вина и так далее. А это рассчитывается, и это критерий Всемирной организации здравоохранения. Мы пересчитываем на сухой безводный, на безводный алкоголь, то есть на 96 градусов этилена, этилового спирта.
Так
вот, когда Владимир Владимирович в 2009 году принимал стратегию алкогольной политики, подписывал, он тогда был премьер-министром, мы там рассчитали эту цифру из разных источников, в том числе и того, что официально не считается алкоголем, у нас была цифра 18.
18 на человека
да,
в год.
Сейчас те цифры, о которых вы сказали, они другие. Это цифры по уровню розничной продажи алкогольной продукции на душу населения. Понимаете, что? Это то, что прошло через кассу в магазине. Но мы же не должны забывать о том, что еще есть алкоголь, который немалая доля, когда самогоноварение, да? И вы сами в нашем разминочном цикле до эфира говорили, что, пожалуйста, продаются алкогольные аппараты, да?
Да, самогоноварение.
Бери и вари, бери и вари. Да. Потом есть еще неучтенка, неучтенная продажа алкоголя, которая не пробивается через кассу.
Но это редкость в последнее время.
Не-не-не, вот не надо. И есть еще спиртсодержащая продукция, которая официально ну никак не предназначена для потребление как алкогольный продукт. Там всякие отдушки, всякие там парфюмерно-косметические изделия, одеколоны, они же неофициально, они официально производятся, но не считаются теми, и проходят через кассу даже одеколоны, но они не считаются теми продуктами, которые человек якобы потребляет.
Не, ну придет в голову одеколон пить? Ну?
Как? А как? Пьют, конечно. Тройной одеколон. Пили,
нет,
пьют.
Я просто не понимаю.
Так, давайте все-таки вернемся, а то мы, время-то уходит. Смотрите, что такое продажа алкогольной продукции? Снижена с 6 литров 46,45, 6 литров 450 грамм этанола.
Угу. Ну, вот этого спирта, о котором вы говорили, да?
Да, спирта, да. В 18 году до 6,3 в 20 году. То есть на 0,1 литр на 100 грамм снизилась за 2 года.
Так.
Продажа через кассу. В пересчете на этанол. Да? А теперь смотрите. Алкогольные напитки. Теперь я уже перехожу вот не от той рафинированной цифры, самого главного яда этанола. Смотрите, продажи алкогольных напитков на душу населения в год в Российской Федерации снизились на 29%. Алкогольные напитки, это уже смотрите, как они классифицируются. Продажи водки и ликероводочных изделий на 47%. Что такое? Да, вот у нас у медиков есть два типа потребления алкоголя. Есть северный тип, когда потребляют жесткий алкоголь, ну, водку, да, и южный тип. Там вина больше.
А пиво где?
А пиво тоже здесь. Но пиво выделено в отдельную классификацию, но ведь у нас был, когда вот это бурно начиналось развиваться, помните, Балтика, я еще с господином Балоев, там он меня грозился уволить, изничтожить и так далее. Потом мы с ним подружились, он перешел в другой бизнес, Балтика вот это развивалась. Ведь у нас был тогда же у медиков понятие пивной алкоголизм.
Почему был?
Когда... И он сейчас остался. Когда мама приводила своего мальчика, он говорит, так он уже у вас... У него алкоголизм. Как? Он же, говорит, не пьет. Он пьет пиво. То есть было вот введено в сознание людей, что пиво – это не алкогольный напиток. Можно пить его. Так вот, давайте все-таки пойдем дальше. Смотрите. Шампанские игристые вина на 36%.
Упал.
Да. С 1,9 литра в год до... 1,2 литра в год. Пиво на 27%. С 73 литров пива в год. Там же алкоголь при нормальном брожении максимум 6 может быть. А у нас было до 12 доходил. Туда просто спирт добавляли. Вот. Вот. До 51 литра и 51,2 литра в год.
Ну, прилично.
Ну, прилично, якобы. Потребление алкоголя по сравнению... С 2010 годом изменилось, не изменилось и осталось коньяк. Ну, коньяк у нас не все, слава богу, пьют. Хотя коньяк это тоже жесткий, тяжелый алкоголь. Да?
Северного типа.
К северному типу. В пределах 0,3 литров. Но он погоды действительно не делает, этот коньяк. А теперь я вам приведу все-таки самые... Самый тяжелый итог, который у нас есть. Смотрите. За период с 2012 года по 2021 год, ну, за 9 лет так, да, на территории Российской Федерации зарегистрировано 470 358 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией. Тут уже не алкогольная продукция, а спиртсодержащая. Я вот возвращаюсь вот к тем отдушкам, да? В том числе 124 813 случаев этих острых отравлений завершились летально.
Ого.
То есть вот в этой цифре 470 тысяч само по себе значительной цифре, 26,5% умерли. То есть 124 тысячи умерло за это 9 лет от острого отравления алкогольной продукцией. Так, в 2021 году показатель острых отравлений спиртсодержащей продукции составил 21,19 на 100 тысяч населения. Так?
Какая-то очень высокая.
Да, так вот, что я хочу сказать, как мы эту алкогольную продукцию, вот эти отравления, особенно смертельные, с вами рубрицируем. Почему? Что такое острое отравление? Остро отравиться алкоголем можно даже чистым этиленом. Ну, чистым, самым чистым медицинским спиртом. То есть в зависимости от того, сколько я употребил, да? Вот давайте я, чтобы вы понимали, есть понятие алкоголизм. Это хроническое заболевание, тяжелая, постоянная зависимость. Есть пьянство, это тоже, это предтеча алкоголизма. А вот я сейчас говорю об острых отравлениях. Я могу всю жизнь не пить, но один раз напиться и получить острое отравление. И каждая четвертая из этих 470 тысяч, это кончилось смертельным исходом.
Как его распознать?
Так вот, что такое острое отравление алкоголем? Какие признаки в этом есть? Даже самым чистым, самым...
Ну, не подделкой, короче. Да,
да. Я могу столько выпить. Смотрите, первое. Сознание мутнеет, становится спутанным. Так? Нет ориентации во времени. Но это похоже на просто тяжелое опьянение, да? Когда человек не понимает, где он даже находится. Рвота. Обильное и долгое – это признак острого отравления. Появление судорог, дрожание рук или ног, другие неврологические симптомы. Так? Кожа заметно бледнеет, становится голубоватой, губы, дыхание нерегулярное и редкое. Промежуток, то есть уже на регуляцию дыхания, она же у нас на автомате с вами. Мы же не следим, сколько раз мы вдыхаем, да? Мы сами дышим. Вот, так вот, дыхание нерегулярное, это оно уже даже на центр, на дыхательный центр пагубно влияет. Температура снижается, она снижается, не повышается, когда мы заболели инфекцией, а снижается, так? Важно потеря сознания, внезапное засыпание, при котором пострадавшему не удается разбудить, понимаете? И тут какие признаки появляются? При высокой концентрации качественного этанола в крови, когда я передозировал, да, в крови может развиться алкогольная кома. Так? От чего люди умирают? В том числе и от рвоты. Он уснул.
Захлебнулся.
От остановки дыхания, понимаете? Захлебнулся. Тут поэтому, почему мы говорим некачественный алкоголь, а технические спирты? Когда Советский Союз закончился, у нас 8 городов осталось, где производство технического этилового спирта было их градообразующие, потому что огромные шли объемы на оборонку, на производство, ну, они используются.
Технически его нельзя пить.
Не, этиловый, технически этиловый спирт.
Можно.
Ведь медицинский спирт, пищевой спирт, он готовится из зерна, из картофеля, да? Ну, есть еще спирт там из винограда делают, но это эксклюзивы, да? А технически он делается из древесины. Он может, его можно очистить до... Помните, как Высоцкий пел? Если водку гнать не из опилок, чтобы нам было 3-4-5 бутылок. Это была песня наша, такая, будем, полулегальная классика. Володя Высоцкий их пел. Так вот, в технических спиртах суррогаты содержатся. То есть другие спирты, более высокомолекулярные спирты. Слава богу, не содержится метиловый спирт. Иногда люди просто пьют. Есть этиловый и метиловый спирт. Он идет вторым, но он абсолютный яд. Там его можно там, 100 грамм выпить, ослепнуть.
И все.
И все. И умереть, и так далее. Сивушные масла это называется. Вот когда другие спирты примешаны, нехорошо очищенный спирт, в том числе и пищевой. Сивушные масла добавляют вот в эту картину, которую не такую легкую, о которой я вам описал, острого отравления. Так? Ага. Поэтому давайте так. Остро отравиться можно самым качественным медицинским спиртом. Сколько его употреблять? Ну, метиловый это абсолютный яд, там...
Мы сейчас про него не говорим.
Да, мы не говорим. В техническом спирте или вот в этих суррогатах, которые продаются, которые называются не ликеро-водочные изделия, а спиртсодержащая продукция, там, парфюмерно-косметические, там много сивушных масел, потому что их не очищают из-за отсутствия необходимости в этом. И так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, мы с вами... должны понимать. Да, я хочу привести... Сколько у нас времени, я хочу сказать еще...
Ну, еще успеем привести.
О детях, что среди этих есть... Смотрите, в структуре острых отравлений спиртсодержащих продукций в 2021 году, в прошлом году, за 2022 год нет еще данных, 79% приходится на мужчин. Ну, мужчина – герой, он на себя основной удар берет, да? Это я ерничаю. Так? И 21% на женщин. Острые отравления в структуре острых спиртсодержащих продукций, женщины, их 21%. На отравление среди взрослого населения от 18 лет и старше, да, приходится 92%. На отравление среди подростков 15-17 лет, это 9-10 класс. Понимаете, уже до этого доходит включительно 4,2%, 1304 случая среди детей школьного возраста. То есть он пьет. Это еще, там еще есть алкоголизм. И вот когда Владимир Владимирович, помните, напутствовал Владимирского нашего губернатора, который избрался сейчас, он говорил, вы обратите внимание на состояние заболевания алкоголизмом в вашем регионе. Цифры у вас высокие. Так вот, у нас дети школьного возраста отравляются. Из них отравление среди детей, запомните цифру, от 0 до 14 включительно, 3,7%. Что такое, что это за цифра? 1130 случаев алкогольного отравления детей. Ну, ноль – это немножко, так сказать, издержки статистики. Конечно, в год у нас дети не пьют, но гораздо раньше пьют. 1130 отравлений острых. Вот с той симптоматикой, о которой я вам говорил.
Да, мы с вами, давайте тоже, как вы говорите,
поэтому
еще
давайте так,
сделаем
давайте
по
так,
этому поводу программу.
Мы с вами обратим на это внимание. Я хотел бы еще и структуру сказать. Вот смотрите, в 2021 году...
Но, понимаете, я с удовольствием бы послушал структуру, но мы это сделаем с вами...
В четыре раза выше в Санкт-Петербурге,
Геннадий
чем
Григорьевич.
В среднем по стране.
Да, вот это мы с вами... Надо... Еще об этом поговорим. Ну а что? Ну закончилось время.
Да,
закончилось.
Не хотите слышать правду?